У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 24 ноября в этом выпуске.
Мемориал занимается сохранением памяти, исторической памяти. А память – это то, что очень важно для церкви.
Группа православных священников выступила в защиту общества «Международный мемориал», ликвидации которого добивается Генеральная прокуратура.
Доля переболевших повторно от общего количества переболевших составляет на сегодняшний день 0,74%.
Вице-премьер Татьяна Голикова считает нужным продление до 1 года срока действия сертификата вакцинированного для перенесших коронавирусную инфекцию.
Россия пытается любыми средствами затянуть расследование, сорвать сроки судебных процедур по этому делу.
Заседание ЕСПЧ по жалобе на Россию родственников погибших при катастрофе Боинга малазийских авиалиний в Донбассе перенесено из-за отказа участвовать в нем российского судьи. В Верховном суде России завтра состоится первое заседание по иску Генеральной прокуратуры о ликвидации правозащитного общества «Международный мемориал», которое прокуратура обвиняет в многократном нарушении закона об иностранных агентах. Накануне слушаний на портале «Правмир» были опубликованы обращения нескольких священников Русской Православной Церкви. Вот что в интервью Любови Чижовой заявил автор одного из таких обращений, ректор Общедоступного православного университета имени Александра Меня, протоиерей Олег Батов.
Вы в числе нескольких, немногих священников РПЦ заступаетесь за общество «Мемориал», которое власти хотят закрыть. Почему вы против закрытия «Мемориала» и в чем ценность этой институции?
«Мемориал» занимается сохранением памяти, исторической памяти. А память – это то, что очень важно для церкви. То, что церковь желает каждому усопшему, когда совершает отпевание, завершается отпевание всегда пожеланием вечной памяти. И память о мучениках и древних, и новых – это то, чем живет церковь. И как бы служение мемориала, оно близко церковному служению. И важна, конечно, историческая память для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Я не так давно, 2 года назад, вот еще до карантинных ограничений, в последней поездке большой зарубежный, был впервые в Освенциме, в лагере смерти Аушвиц, и видел, как хранится память о трудном, неудобном прошлом, трагическом прошлом, преступном прошлом, и насколько это важное и мощное послание дню сегодняшнему. К сожалению, у нас до конца не получилось создать такую же историческую память в обществе о нашем трудном прошлом. И мемориал – это единственная институция, которая этим занималась. Вернее, параллельно, конечно же, шел процесс канонизации новомучеников Русской Православной Церкви. И, насколько я знаю, церковные историки получали поддержку мемориала в работе с делами новомучеников, когда обращались к ним. И вообще это такие вот параллельные процессы. Один процесс шел и продолжается и в церкви, память новомучеников, а с другой стороны, в обществе в целом обо всех репрессированных память также важна. В церкви мы тоже совершаем панихиду обо всех невинно убиенных в годы безбожной власти. Это очень близкие процессы, очень близкая задача, которую решает общество «Мемориал» и церковь.
Отец Олег, у вас есть понимание, почему нынешняя российская власть хочет закрыть мемориал? Собственно, каковы могут быть последствия закрытия мемориала?
Ну, все-таки я надеюсь, что обществу удастся отстоять мемориал и что это решение не будет принято в четверг. Последствия, я боюсь, были бы действительно неприятными. Гораздо больше вероятности была бы повторения того, что было в прошлом. Вот, собственно, почему и хотелось бы что-то сделать для того, чтобы этого решения не было. А я надеюсь, что это решение не будет принято. Мемориал, он напоминает о жертвах террора, о жертвах власти, а есть такой тренд в политике понимать примирение как примирение палачей и жертв, но это невозможно. И церковь, она всегда на стороне гонимых, на стороне жертв, на стороне Христа, а не тех, кто его распинает. И в этом смысле, конечно, мне кажется, это задача церкви, задача и моя, как священнослужителя, напоминать об этом обществу и церкви, что все-таки мы на стороне жертв, однозначно.
Говорил ректор Общедоступного православного университета имени Александра Меня протоиерей Олег Батов, другой протоиерей Георгий Митрофанов, заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, полагает, что в поддержку общества «Мемориал» должны высказываться не только рядовые священники, но и официальные представители Русской православной церкви.
Я хочу подчеркнуть, что в данном случае я выступаю в двух качествах. Во-первых, как православный священник, во-вторых, как церковный историк. Как для священника для меня важен тот момент, что общество «Мемориал», в числе его основателей, был человек, которого я считаю одним из величайших, не побоюсь этого слова, праведников в нашей стране в 20 веке, это академик Андрей Дмитриевич Сахаров. И память вот об этом человеке, как одного из основателей этого общества, уже делает, на мой взгляд, это общество очень важным составным элементом всей общественной палитры нашей стране. Для меня, как для священника, не являвшийся практикующим христианином Андрей Дмитриевич Сахаров, замечателен именно тем, что, будучи человеком высокой внутренней культуры, выдающихся знаний, он, будучи приобщен к одному из самых искусительных в советской стране сфер интеллектуальной деятельности, работая, имея огромные возможности в оборонной промышленности, участвуя в атомном проекте и весьма преуспев в этом, он, тем не менее, нашел в себе нравственные силы осознать всю безнравственность создания атомного оружия в качестве средства утверждения в этом мире одного из самых страшных тоталитарных режимов, нашел в себе силы не просто прекратить эту деятельность, но нравственно осудить самого себя за это. И вся его дальнейшая жизнь была, на мой взгляд, совершенно последовательным покаянием в том, что он делал. Когда он, в частности, выступал за права наших действительно униженных и оскорбленных граждан, в том числе и за права гонимых православных христиан, не сам, не будучи членом православной церкви. И вот это его значение в нашей жизни, безусловно, для меня делает «Мемориал» организации, достойной уважения и поддержки и понимания. Потому что там, помимо Андрея Ильича Сахарова, были люди, там ведь есть люди очень разных воззрений, в том числе мне отнюдь не близких. Есть люди, которых я воспринимаю как своих оппонентов. У меня во многих вопросах так называемой правозащитной деятельности. Но главное, что я вижу в этой организации, необходимость восстановления исторической памяти, которая прочитывается в контексте высоких нравственных идеалов. И это тот, безусловно, задает память об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Теперь я выскажусь уже не как священник, а как
историк.
Знаете, для меня очень важно то, что, да, вот я хочу являться, конечно, наше общество однажды остается обществом нераскаянных каинов. И многие люди, участвуя во зле советского времени, сейчас считают, что они участвовали не во зле, а были теми же самыми исполнителями своего профессионального, служебного, человеческого долга перед своей страной. А это не так. И вот Сахаров напоминает нам о необходимости вот этого действительно внутреннего преображения человека, отторжения от своего действительно греховного прошлого. Работая 20 лет в Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви, специализируясь в изучении русской, истории Русской Православной Церкви 20 века, я очень хорошо отдаю себе отчет, какой громадный вклад внес «Мемориал» не просто в восстановление исторической памяти, а в восстановление картины тех широкомасштабных, жесточайших гонений, которым подвергалась Русская Православная Церковь. Многие судьбы наших новомучеников и исповедников, ныне канонизованных в нашей церкви, было бы трудно восстановить историю их подвига без той работы, которую проводили в архивах, прежде всего, сотрудники «Мемориала». И вот это огромное участие членов «Мемориала» в восстановлении нашей исторической памяти о подвиге святых Русской Церкви, мне кажется, дело для нашей церкви нравственно обязательно выступить на защиту этого. Потому что эти люди, подчас не будучи людьми церковными, они как добросовестные исследователи, совестливые граждане нашей страны, пытались восстановить не только память о репрессиях вообще, но в частности память о репрессиях по отношению к Русской Православной Церкви. Как же мы можем равнодушно смотреть, что эта организация, так помогавшая нам том, чтобы произошло прославление собора новомучеников и страстотерпцев русской церкви, как же можем спокойно воспринимать ее закрытие без каких бы то ни было, на мой взгляд, оснований. Поэтому я считаю, что не только отдельные священники, официальные представители нашей церкви должны были бы этот вопрос поднять. Потому что надо уметь быть благодарными тем, кто в какой-то момент, я уж не говорю о том, что такие люди, как Андрей Ильич Соколов, выступали в защиту попираемых прав верующих в советское время. Но вот эта работа последних 3 десятилетий делает для нас мемориал организации достойной всяческой поддержки и уважения. Повторяю, при возможных несогласиях с мнениями тех или иных членов этой организации.
Со священниками Олегом Батовым и Георгием Митрофановым беседовала Любовь Чижова. Как мы уже сообщали, 22 ноября суд оштрафовал фотографа Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку мемориала. Пикет Ивлевой состоялся через минуту после пикета правозащитника Юрия Самодурова, и у них был один и тот же плакат. Самодурова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Двое суток с момента задержания и до суда 65-летняя Ивлева и 70-летний Самодуров находились в камере предварительного заключения. В защиту Ивлевой и Самодурова были поданы десятки ходатайств. Вот что рассказала Виктория Ивлева в интервью нашему корреспонденту Светлане Прокопьевой.
Я понимаю, что юридической силы эти ходатайства особо не имеют, наверное, тем более, что они не были нотариально заверены, на что судья мне сразу же и указала. Для меня, для самой, это было страшно важно понимать, что меня поддерживают, какие-то прекрасные слова обо мне и моих скромных способностях говорят, и я могу это произнести в зале суда. Даже учитывая, что все там было решено заранее, ну, все равно, чтобы судья понимала, кто перед ней стоит.
Судья поняла, кто перед ней стоит?
Я надеюсь, что она поняла, потому что, учитывая их правила игры, она дала нижнее, что можно было дать в этой придуманной и лживой ситуации. Но она не хотела лживую ситуацию сделать правдивой. Потому что мы подали несколько ходатайств, чтобы показали изображение с камер Департамента информационных технологий Москвы, чтобы дали нам время на то, чтобы я могла распечатать из своего Фейсбука. Вот там видно и Юра из своего, Юра Самодуров, там видно, когда мы попали в автозак. Юра прям сразу выложил. Это все происходило на 40 минут раньше, чем они нам приписывают. В то время, когда они нам приписывают проведение пикета, мы уже сидели в автозаке. А кроме того, нам шили группу и шьют, и сшили из людей, которых мы вообще знать не знали. Просто это люди, которые сами по себе манифестировали на Пушкинской площади. Но нас почему-то пришили к ним, а Юру сделали организатором.
Я так поняла, что ваш одиночный пикет перестал быть одиночным буквально в секунду передачи плаката из рук в руки.
Примерно так, потому что, значит, мы постояли с Юрой, поговорили. Я ему говорю, ну ладно, давай теперь я постою с плакатиком. Там я рассчитывала на 15 постоять и идти по своим делам. И как только я встала с плакатом, отодвинувшись от Юры и подойдя к Пушкину, к Юре тут же направились товарищи, красивые фуражкины в форме. И стали с ними вести какой-то разговор. Разговора я не слышала, я стояла чуть-чуть отойдя. Потом подошли ко мне и сказали, пройдемте. Ничего мне там не разъяснялось, не сообщалось мне, чтобы я прекратила противоправные действия. И это все только в протоколе. Единственная радость была, что меня вел старший сержант Кораблев, и мы с ним немножко поговорили. Я спросила, читал ли он Денискины рассказы. Он сказал, читал. Я думаю, надо же, не в коня корм. А потом на следующий день я увидела ходатайство в мою поддержку, подписанное Денисом Драгунским. Это было приятно. Вообще, я эту всю последнюю жизнь называю таким простым словом лукавство. Чтобы не называть хуже. Потому что, ну, конечно, это лукавство, когда стоят там 7 дюжих парней полицейских, да, здоровых, накачанных, и дай бог им здоровья, может быть, когда-то они его на пользу этот ребят. И ждут маниакально ждут, когда же мы будем передавать плакатик. Потому что если бы Юра положил плакатик на землю, а я бы его с земли подняла, то тогда бы это не считалось массовым пикетом, двойным как бы пикетом. Ну, массовые мы на массовые с ним не тянули вдвоем. А вот если Юра передал мне этот плакатик, и мы вместе подержались, и в момент, когда мы вместе держимся, у всех этих дюжих парней ёкают сердца, и все «Ура, ура, ура! Подержались! Ура! Вперед, подержались!» И это происходит в стране, в которой людей в государственных учреждениях пытают, в которых бог знает, что происходит со следствием, в которых бог знает, что устраивают в отделах полиции. Вот эти люди занимаются вот такой вот... Ну, я бы сказала, что это детством, но это же не детство. Я выбрала такое слово «лукавство».
Вика, на будущее будете делать вывод? Теперь только на землю плакатик?
А мне будущее запрещено довольно надолго, поскольку я понимаю, что в любой ситуации может быть провокация. Если бы я знала, что все будет честно, я бы хоть сегодня вышла дальше. Ничего мне не мешает стоять на одиночном пикете. Но поскольку я понимаю, что в любой момент ко мне кто-то присоседится, может быть, нужный, может быть, с внутренними погонами, может быть, кто-то еще тут же будет признано уже двойным пикетом, многочленовым пикетом. И поскольку у меня есть этот штраф, то дальше будет или увеличенный штраф, или уже все-таки будет посадка. Почему со мной это произошло? У меня бы так, может, и не было бы этого. Потому что я не оплатила штраф в 10 тысяч. И мне все казалось, что если ты, я, честно говоря, об этом штрафе не думала, потому что у меня в конце, когда уже его нужно было платить, у меня умирала мама, и мне было совершенно не до штрафов, даже если бы они были 100 миллионов. Вот у меня этот штраф 10 тысяч рублей. То есть у меня был штраф 20 тысяч, мне его в Мосгорсуде добрые люди, бесконечно благородные, которые просто упивались своей добротой, снизили до 10. Это было настолько противно, что я хотела вернуться в зал и сказать им, мне не нужны ваши подачки, я заплачу 20. Но, к сожалению, там началось следующее заседание, настолько была омерзительная судья. Ну да бог с ним. А следующий шаг. Я вот знаю, что если ты что-то не платишь, да, тебе идет пени. Какой-то процент от этой суммы. Разумный. Даже в некоторых случаях, я думаю, надо же, какие маленькие пени, в общем, могли бы побольше брать. Там просрочку, какое-то электричество, квартплата, что-то еще такое. А здесь следующий шаг. 150. Мне нравятся эти широкие шаги государства. С 10 тысяч сразу на 150.
Душевно.
А дальше, да, душевно. Нам есть чем ответить, потому что все деньги были собраны. Я проснулась, и уже куча денег собрано.
То есть вы вчера разместили реквизиты, я видела пост.
Да.
И сбор уже не актуален?
В общем, уже нет.
Классно.
Как бы он продолжает, потому что я думаю, что если люди на подъеме какие-то деньги дают, и я могу их перераспределить на штрафы следующим людям, которые, конечно, будут, то я лучше это сделаю, потому что потом будет очень сложно собирать. Я думаю, что все лишнее, все, что сверх меры, я отдам в пикетмен Илья Азарова.
Говорила журналист и фотограф Виктория Ивлева. Вопросы ей задавала Светлана Прокопьева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Мы с Дмитрием Константиновичем через запятую. То есть у гражданки Эйсмонт обожание журналиста CNN и BBC, а мы и так федеральные СМИ через запятую.
За что Владимир Соловьев обиделся на пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт? Но об этом чуть позже, а сейчас о новостях из России, связанных с пандемией коронавируса. Главные врачи крупных российских больниц обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступающих с критикой вакцинации, посетить красные зоны и реанимации, где лежат больные коронавирусной инфекцией, а также морги. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, говорится в обращении врачей. Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам. Среди них лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, заместитель председателя Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза. На письмо главврачей обратили внимание и в Кремле, говорит Дмитрий Песков.
В курсе, оцениваем очень положительно. Вы знаете, мы здесь не отличаемся от других стран мира, по-прежнему остается, слава богу, не широкий, скорее все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей. Тех врачей, которые уже 2 года борются с ковидом, спасают нашу жизнь. Их не так много, но все равно такая прослойка людей есть. И хотя бы можно надеяться, что авторитет вот тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет, что он поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И еще одна важная новость, связанная с пандемией коронавируса в России. Вице-премьер Татьяна Голикова выступила за продление с 1,5 года до 1 года срока действия сертификата вакцинированного для тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Вот как Голикова пояснила свое предложение.
После болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать 1 год. Это связано с тем, сейчас это 1,5 года. Мы это решение принимали в июне, когда у нас был эпидемический подъем. предыдущий. Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем? Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и мониторинг заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или последствия перенесенной вакцинации. Так вот, доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет на сегодняшний день 0,74%.
Говорила вице-премьер России Татьяна Голикова. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Страсбурге Европейский суд по правам человека должен был продолжить рассмотрение совместной жалобы против России, поданной Нидерландами, Австралией, Украиной, Канадой и родственниками погибших в результате катастрофы Боинга малазийских авиалиний в Донбассе в июле 2014 года. Однако заседание не состоялось, оно перенесено на январь будущего года. Жалоба была подана в связи с ролью России в гибели рейса MH17. На линии телефонной связи Владимир Файбышев, создатель и редактор телеграм-канала MH17NL, подробно описывающего все события, связанные с расследованием катастрофы в Донбассе и рассмотрением исков о привлечении к ответственности виновных в этой катастрофе. Вот как Владимир Файбышев объясняет причины переноса заседания ЕСПЧ.
Дело в том, что неожиданно от участия в судебном разбирательстве отказался российский судья Дмитрий Дедов, и произошло это всего за несколько недель до заседания. Надо сказать, что для СПЧ это уникальный случай, раньше такого никогда еще не было. На сегодняшнем судебном заседании должен был разбираться вопрос о приемлемости жалобы Нидерландов, о соответствии этой жалобы необходимым условиям для того, чтобы ее рассматривал СПЧ. И вот как раз сегодня должно было состояться очное обсуждение этого вопроса в суде.
И, насколько я понимаю, родственники собирались проводить и акцию в Страсбурге.
Родственники, конечно, очень расстроены тем, что заседание сорвалось. Многие ждали этот процесс и собирались поехать в Страсбург и присутствовать на самом заседании. Но надо сказать, что неожиданным такое поведение России для них не стало. Они уже много лет наблюдают за тем, как Россия пытается любыми средствами затянуть расследование, сорвать сроки судебных процедур по этому делу. Они считают, что подобное поведение России – это часть ее тактики в любых процедурах по MH17.
Но российский судья, он как-то формально мотивировал свой отказ от участия в судебном процессе?
Никакого объяснения ни со стороны судьи Дедова, ни со стороны России не поступало. Единственное, что известно из СМИ, это то, что Россия до ухода этого судьи уже пыталась перенести заседание, ссылаясь на кризис пандемии коронавируса. Тогда суд отказал России, и вот вскоре Дмитрий Дедов решил сам отойти от дела. При этом стоит упомянуть, что судьи в Европейском суде по правам человека назначаются на период 9 лет. И мандат Дедова истекал в начале января 2022 года, но он решил этого срока не дожидаться и ушел сейчас. Как сообщают голландские СМИ, Дедов участвовал в этом процессе с самого начала, с июля прошлого года, с того момента, когда Нидерланды подали в ЕСПЧ государственную жалобу против России в связи с гибелью рейса MH17.
Какой-то новый судья уже появился от России?
Да, Россия назначила нового судью, это стало известно буквально на днях, им оказался Михаил Лобов.
Насколько я понимаю, теперь ему нужно вникать в дело, потому что предыдущий судья вел это дело от начала, и сейчас как минимум потребуется какое-то время, чтобы он, опять же, формально имел право приступить к исполнению своих обязанностей.
Да, именно так. Сейчас мы можем ожидать от России требования опять отложить рассмотрение дела, так как судья должен войти в материалы, ознакомиться с ними, и, скорее всего, на это тоже потребуется какое-то неопределенное время.
Говорил создатель и редактор телеграм-канала MH17NL Владимир Файбышев. Всех, кого волнуют события, связанные с расследованием катастрофы рейса MH17, очень рекомендую подписаться на телеграм-канал MH17NL. Вы слушаете «Время свободы». Несколько неожиданное продолжение получило интервью, которое Александр Лукашенко дал недавно корреспонденту BBC Стиву Розенбергу. Оказывается, российский телеведущий Владимир Соловьев сильно обиделся на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, рассказавшую публично, что Соловьев и другой телеведущий Дмитрий Киселев стоят в очереди на интервью с ее шефом. И неизвестно, когда дождутся возможности поговорить с Лукашенко. Вот что Соловьев заявил в эфире своего YouTube-канала, обвинив, среди прочего, Эйсмонт в обожании BBC и CNN. Содержит ли это заявление некоторое внутреннее противоречие, оставлю решать вам.
Киселев и Соловьев через запятую где-то там на столе лежат? Молодец, Наталья! Талантливо! Молодец! А не честнее просто сказать, боимся дать интервью Соловьеву, потому что не будет игры в поддавки и будут жесткие вопросы. Может быть, честнее так сказать? Лукашенко не испугается, Эйсмонт испугается. Ну, понятно. Через запятую. Ну, конечно, молодцы.
Может быть, Владимир Соловьев чуть успокоился бы, если бы узнал, сколько времени Стиву Розенбергу пришлось ждать интервью с Лукашенко. Розенберг упомянул об этом в подкасте русской службы BBC, что это было.
Знаете, когда я сделал первый запрос на интервью с Лукашенко? В 99-м году, то есть 22 года назад, я сделал первый запрос, и вот пришлось ждать, да, вот 2 десятилетия, и вот получилось.
Говорил корреспондент BBC Стив Розенберг, развивая свой тезис о невнимании пресс-службы Лукашенко к российским федеральным телеканалам. Владимир Соловьев добавил следующее.
А ведь, кстати, меня господин Лукашенко, президент Беларуси, своим другом называл, а никогда в жизни меня не видел. Хорошее у него отношение к друзьям, даже не встречаться.
Здесь Соловьев явно проиграл. Лукашенко не только дал интервью BBC, но и передал его корреспонденту Стиву Розенбергу привет от Владимира Путина. Еще один фрагмент подкаста «Что это было?».
Путин, кстати, привет вам передавал вашему каналу. Я ему сказал, что ты знаешь, у меня сейчас разговор со Стивом, который приехал из Москвы. Я должен рассказать ему о том, что происходит в Беларуси. А вот тут тогда привет каналу.
Да, вот как-то я представил вот этот разговор, да, Лукашенко с Путиным. Да, они говорят, ну как дела, так далее. Вот, а, кстати, я сейчас там интервью в телекомпании BBC Стиву, да, а, ну передай привет. Как-то сложно представить такой разговор, да. Но, ну, посмотрим.
Говорил журналист BBC Стив Розенберг. Я обычно избегаю личных комментариев, но в данном случае речь идет о моей профессии, так что выражу восхищение профессионализмом своего британского коллеги Стива Розенберга при проведении интервью с белорусским авторитарным лидером. Замечу также, что Владимира Соловьева я к коллегам не отношу. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».